эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии для вас работают Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 24 апреля. Сегодня будем говорить вот о чем. Что делать людям, которые так и не попали домой через линию разграничения? Дождевик вместо защитного костюма. Медикам Луганска угрожают из-за обнародованных фото. И удастся ли Украине через Минск начать восстанавливать контроль над границей в Донецкой и Луганской областях? При проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин постановил называть Донецк советским названием три раза в году – 9 мая, 22 июня и 8 сентября. За неделю до этого группировка ЛНР аналогично постановила называть Луганск Ворошиловградом. Какое отношение имеет ДНР к советско-немецкой войне? Зачем группировкам вдруг понадобились названия Сталина и Ворошиловград? И приживутся ли новые временные названия? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это историк и дончанин Станислав Федорчук, журналист радио «Свобода» телепроекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко, а также медиаэксперт и дончанин Алексей Ковжун. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Как вам идея три раза в году называть город Донецк городом Сталина? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 15 раз открывали огонь по украинским позициям. Обстрелы фиксировали в районе Новомихайловки, Павлополя, Маринки, Широкино, Новоселовки, Второе, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки, Орехово, Новозвановки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в двух обстрелах. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. Два здания с оружием и боеприпасами обнаружили на территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе. Об этом сообщает полиция Донецкой области. Отмечается, что сотрудники управления уголовного розыска получили информацию о незаконном хранении вблизи одного из поселков большого количества оружия. Процесс изъятия занял около 10 часов. На месте работали взрывотехники и кинологи, а также работники следственного управления и Волновахского отдела полиции. Ведомство устанавливает происхождение оружия и людей, которые им распоряжались. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать заявление на получение российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси без отказа от иностранного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас иностранцы, желающие получить российское гражданство, обязаны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Подписанный закон исключает это требование. Кроме того, российский президент подписал закон, который освобождает от госпошлины жители УРДЛО при подаче заявления о вступлении в российское гражданство. Напомню, год назад президент России Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей УРДЛО. Украина сочла такие действия новым витком агрессии и нарушением Минских соглашений. Правительство Литвы выделило 100 тысяч евро странам Восточного партнерства – Армении, Грузии, Молдове и Украине – для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы. Ранее Европейская комиссия приняла решение о предоставлении 3 миллиардов евро финансовой помощи 10 странам-соседям, в том числе и Украине. Эти деньги позволят странам ограничить экономический ущерб от пандемии. В Украине, по последним данным, установлено 7674 случая заражения, из них 24 случая в Луганской области и 27 в Донецкой. По прогнозам синоптиков, завтра, 25 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20. В воскресенье, 26 апреля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Температура воздуха от 5 до 9, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Будем говорить о том, зачем группировка ДНР постановила 3 раза в году называть город Донецк городом Сталина. Как вы относитесь к такой идее? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
После того, как КПВВ на линии разграничения перестали пропускать людей в связи с эпидемией коронавируса, многим людям, проживающим на оккупированной территории или же на подконтрольной территории, но оказавшимся по другую ее сторону, пришлось самостоятельно решать вопрос собственного выживания в таких условиях. Что сейчас предпринимают люди, которые не могут пересечь КПВВ, узнавал мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Сколько там людей, расскажи, как они пытаются пройти на оккупированную территорию и вот почему не получается?
Расскажу немного предыстории. Я уже делал материал о двух таких женщинах, это Оксана и Наталья. Оксана приехала из Польши с заработком, а Наталья вернулась в Украину из Словакии. И я был с ними на связи, и буквально несколько дней назад мне позвонила Наталья и сказала, что собралось около 20 таких человек, которые не могут попасть на временно оккупированные российскими гибридными силами территории. И эти люди собрались ехать на КПВВ Новотроицкое. Среди них не только взрослые, но также и дети. Наталья мне называла, что одному из детей там год и 6 месяцев, то есть совсем маленький ребенок. И эти люди вот, они звонили на горячую правительственную линию, и там им сказали, что 24 апреля карантин заканчивается. И вот они решили ехать на КПВВ Новотроицкое и просили нашей поддержки. И сегодня мы тоже туда выехали, это была долгая дорога. Вот, но когда мы приехали на КПВВ, оказалось, что там всего было 2 человека, и потом подъехала еще 3-я женщина. Что произошло? Люди, которые изначально хотели пересекать линию разграничения через КПВВ Новотроицкое, вот они, у них есть чаты в Фейсбуке, в других социальных сетях, и там прошла информация, что можно переехать в Донецк через Россию. И так получилось, что люди, уже разуверившись в том, что украинские пограничники получат приказ их пропустить, они просто поехали через Россию, большинство. Но те люди, вот 3 человека, которые все-таки поехали на КПВВ Новотроицкое, они говорят, что если мы поедем через Россию, то это будет нарушение украинского законодательства, мы не хотим нарушать украинские законы, поэтому мы вот приехали сюда. Но пограничники говорят о том, что нет у нас приказа, и мы никого пропускать не будем. Ну, что говорят люди? Вот Наталья, которая приехала из Словакии, она приехала на КПВВ с чемоданом, с сумкой. Там были все ее вещи. Она говорит, что деньги заканчиваются, жить негде. Поэтому я остаюсь здесь, жить на КПВВ до того момента, пока закончится карантин или пока будет воля штаба ООС, чтобы нас пропустить. Второй парень, он назвал выдуманное имя. Вот, он говорит о том, что учился и работал в Мариуполе, но когда начался карантин, учеба закончилась, с работы его уволили, и он уже вот сегодня пошел 2-й день, когда он живет на улице. И вот собрав последние средства, он приехал на КПВВ Новотроицкое, он прям посреди этой дороги сидел на чемодане, в маске, и он абсолютно не знал, что делать. Вот он тоже подходил к пограничникам, но сказали, что шансов попасть на ту сторону нет никаких. И уже в то время, когда мы находились на КПВВ Новотроицкое, туда подъехала женщина, она была сама за рулем автомобиля. Женщина плакала, говорила о том, что у мужа отказали почки, сами они живут в Седово, но мужа доставили в больницу в Новоазовске. Он уже несколько дней не принимает пищу. И вот она плакала, разводила руками, говорила, что, возможно, уже не застанет его в живых. Но с ней был пакет документов, там были в том числе бумаги из больницы, она отдала его пограничникам. Ну, пока мы там были, где-то в течение 40 минут она ждала рассмотрения, пропустят ее или нет, ну, ответа ей так и не было. Ну, я думаю, что сегодня вечером с ней свяжусь и узнаю, все-таки пропустили ее к мужу или не пропустили.
Сергей, давай напомним, на каком основании не пускают людей через линию соприкосновения. Это решение штаба операции Объединенных сил?
Да, это решение штаба операции Объединенных сил. Из-за карантина область закрыли, Донецкую и Луганскую. Но, опять-таки, не под запись, но люди разводят руками и говорят, что как-то в других, ну, говорят так, в других местах, мол, за деньги кто-то проезжает. Но здесь не пускают.
Сергей, а еще вот такой момент. Если Украина разрешит пересечь эту линию соприкосновения, разрешат ли пересечь этим людям группировки ДНР, ЛНР вернуться домой?
Я каждому из этих троих людей уже по нескольку раз задавал этот вопрос. Вот даже если вас выпускают с подконтрольной украинскому правительству территорию, пустят ли вас на территорию, там, где оккупационная администрация подконтрольной России, но они говорят, выпустите, то есть посыл у людей такой, мол, выпустите нас отсюда, а там мы каким-то образом будем решать вопросы. Хотя вот по моей информации, представители российских гибридных формирований, они не пропускают людей на самом деле. Но люди настроены так. Вы нас отсюда выпустите, а там мы уже как-то порешаем. Ну, грубо говоря, так.
Спасибо большое. Мы сейчас разослали официальные запросы во все органы украинской власти. Действительно, нельзя ли пропустить вот гражданских на линии соприкосновения, которые хотят или вынуждены попасть домой на оккупированную территорию. Ждем ответов. Мы озвучим ее вам, наши слушатели. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 24 случая коронавируса. В Луганской – 27. На оккупированных частях этих областей подтверждено 119 случаев. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его, вы, напоминаю, можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск. Время пандемии». Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 119 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урду зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. Скончался мужчина в возрасте 81 года, у которого было тяжелое течение болезни. Всего в Урду 71 человек, заболевший COVID-19. В Урду призывают жителей не посещать кладбище в поминальные дни. В оккупированных Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове вводятся ограничения на передвижение жителей транспорта. Кроме того, в Урду с 23 часов 26 апреля приостанавливается движение междугороднего транспорта, в том числе и такси. В Украине, по последним данным, установлены 7674 случая заражения, в России 68622 случая, в мире почти 2 миллиона 716 тысяч.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем данные из Ордло и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий, как уберечься сейчас во время пандемии коронавируса. На днях в сети появилась фотография, которая взбудоражила пользователей луганских пабликов и медиков оккупированной территории Луганской области. На ней гардеробная комната медицинского учреждения, где работники скорой помощи по приказу начальства дезинфицируют одноразовые защитные костюмы для дальнейшего многоразового использования. Рядом висит их одежда, лежат вещи. Источник рассказал радио «Донбасс Реалии», как медикам обещают мстить за публикацию этого фото. Мария, имя изменено в целях безопасности, медработник, рассказывает, что фото было сделано на второй подстанции скорой помощи Луганска. Мы озвучили ее рассказ.
Со стороны медиков это жест отчаяния. За это главный врач подстанции обещала медикам мстить. Держиморда швырнула в лицо коллективу две коробки перчаток со словами «Это все, что есть. Что вы дальше будете делать, я не знаю». Я считаю, дальше всем медикам Луганска стоит отказаться выходить на работу. Можно выставить по одному дежурному на неотложку в реанимации и хирургии, а остальным не работать. Пусть пасечник ездит на скорой. А Пащенко ведет первичный прием, без защитных костюмов, разумеется, ведь их тоже нет. В конце концов, она бывший терапевт, как-нибудь справится. Очевидно, главврач подстанции считает, что ее коронавирус не коснется, пересидит пандемию в кабинете. Медикам скорой помощи предлагают вместо защитных костюмов использовать дождевики, которые они должны покупать за свои деньги, и в них выезжать к больным. Я даже не знаю, плакать или смеяться. На четвертой подстанции врач скорой помощи уже заразился коронавирусом после контакта с температурящим больным. Это было уже 100% инфицирование во время работы. Он поехал на вызов, где у больного 4 дня держалась температура. Больного протестировали и выявили коронавирус. После этого врача пригласили в санэпидемстанцию на обследование и тоже выявили коронавирус. Его супруга работает невропатологом в другой больнице. Пока у ее мужа не подтвердили коронавирус, он спокойно пользовался общественным транспортом, а она ходила на работу. Так называемое Министерство здравоохранения надувает щеки, проводит профилактическую работу, отправляет в обсервацию тех, кто въезжает из России. Терапевты следят за очагами, но все это очковтирательство, видимость деятельности. На самом деле этих мер недостаточно. Достаточно, чтобы сдержать эпидемию. Реальной подготовки к ситуации не было. Не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, никаких лекарств, антисептиков, дезрастворов. Единственная мера, которую внедрили для борьбы с коронавирусом, это режим всеобщей самоизоляции. Но ведь даже этого не делается. У меня такое впечатление, что все это нарочно. На оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, ДНР переименовала Донецк. Цитата. «При проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ДНР и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной». Главарь группировки ДНР Денис Пушилин постановил называть Донецк советским названием «Город Сталина» 3 раза в году – 9 мая, 22 июня и 8 сентября. За неделю до этого группировка ЛНР аналогично постановила называть Луганск советским названием «Ворошиловград». Какое отношение имеет группировка ДНР к советско-немецкой войне? Зачем группировкам вдруг понадобились Сталина и Ворошиловград? И приживутся ли новые временные названия? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода» телепроекта «Донбасс Реалии». Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Надеюсь, также присоединятся к нашему разговору дончанин и историк Станислав Федорчук и медиаэксперт и дончанин Алексей Ковужин. Друзья, как вам идея, обращаюсь к слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, высказывайте свои мнения. Зачем вообще, с вашей точки зрения, сейчас вот группировкам ДНР, ЛНР понадобилось поднимать из 20 века оставленные уже советские названия этих городов Сталина и Ворошиловград? Что для вас эти названия, возможно, нравились ли они вам, отождествляли ли вы их с вашими городами? 0800 300 403, номер прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Андрей, вот группировка ЛНР уже 16 апреля вернула Ворошиловград на 3 дня в году. Ожидал от ДНР вот такой своеобразной ответки?
Ну, в принципе, да, это, конечно же, напрашивалось. Даже вопрос возникал, собственно, почему группировки, которые обычно показывают такую синхронность в различных пропагандистских акциях, которые явно инспирированы Россией, здесь немножечко вот пошли в рассинхрон. Но вот уже буквально через неделю Пушилин все-таки принял этот приказ, и теперь мы имеем не только Ворошиловград, который восстал из небытия, но еще и Сталина.
Как ты отнесся к решению группировки ЛНР 16 апреля вернуть на 3 раза в году советское название? Зачем это, с твоей точки зрения?
Ну, конечно же, во-первых, я понимаю, как человек медийный, что это не совсем какая-то вот фактическое решение, фактический шаг, который как-то отразится на жизни обычных людей. Понимаю, что в основном это переименование будет существовать только на полосах каких-то местных газет и в новостных лентах. Вот сделано это, в общем-то, для этого. Местные жители практически никак это не заметят, разве что те, кто там, не знаю, могли бы прийти на парад, который, естественно, не состоится из-за коронавируса, те бы услышали, что теперь мы вот в этот день называемся Ворошиловград. А так люди будут сидеть дома, и как сидели они в Луганске, и теперь уже в Донецке, так и будут сидеть. То есть это все рассчитано, в общем-то, на такую медийную реакцию, показать в первую очередь, что идеологические группировки находятся в том же поле, что и Россия. Напомню, что, собственно, это не ноу-хау Донбасса, что одним из первых таких городов, который вернул себе в кавычках старое название на определенное время, был город Волгоград, который тоже в день победы и в день Сталинградской битвы и 22 июня решили вот называть Сталинградом. То есть это исключительно такой вот ход, который рассчитан на начальство высокое, которое где-то себе поставит галочку, и на ленты новостей. То есть подозреваю даже, что наше обсуждение этой темы во многом играет на руку.
Андрей, ну поспорю с тобой. Цитата из этого так называемого указа Дениса Пушилина. Министерство культуры ДНР и Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР организовать республиканские акции в вышеуказанные дни в целях популяризации исторического наименования городу Сталина. Министерство информации ДНР организовать информационные кампании в поддержку популяризации исторического наименования город Сталина в вышеуказанные дни, а также широкое информационное освещение акций, предусмотренных пунктом 3 настоящего указа. То есть, Андрей, не удастся, я думаю, жителям оккупированной территории укрыться от вот этой вот пропаганды, от навязывания названий Ворошиловград и Сталина, это будет проводиться целенаправленно и достаточно массированно, я так подозреваю.
Я подозреваю, что нет. Вот как раз очень хорошо удастся. В основном все эти акции будут сделаны исключительно для галочки. Постоянно одних и тех же активистов сгонят на какой-нибудь пятачок, покажут их по телевидению, на этом все закончится. Мое мнение.
Ты говоришь о том, что сделано это так вот для галочки. Ну вот, допустим, в Сталинград переименовывали 9 мая, вот в прошлом году вернули в это время. Ну, Сталинград действительно, Волгоград – символ немецко-советской войны, да, того времени. Тогда переломился ход событий после Сталинградской битвы. А вот какое отношение имеет к ходу немецко-советской войны Донецк и Луганск? Ну вот были это определенные города, да, они были оккупированы, было там определенное сопротивление. Ну, какого-то символа особого, ведь они не несут. Как эти параллели вообще, ну, они напрашиваются для тебя?
Ну, на самом деле, и нет необходимости, чтобы вот было какое-то четкое историческое соответствие реальным событиям того, что происходит сейчас в пропаганде. Я общался как раз по этому поводу с моим хорошим товарищем, историком Валерием Снегиревым из Луганска. И он, собственно, заметил одну вещь, которую потом проверил, промониторив луганские средства массовой информации, о том, что вообще фигура Ворошилова сейчас подается в Луганске как чуть ли не одного из таких предтеч ЛНР, как бы это парадоксально не звучало. Говорится о том, что для всего луганского народа имя Климента Ефремовича Ворошилова является родным. То есть, в общем-то, здесь, в Луганске, не знаю, кстати, как в Донецке, потому что к Сталину, мне кажется, отношение все-таки противоречивое очень у людей, и, собственно, с самим городом он практически никак не связан. То вот в Луганске как раз название Ворошиловграда, оно больше ассоциируется с принятием вот имени города Ворошилова. Ворошилов – это часть такой местной легенды. А вот в Донецке, конечно, выглядит абсолютно полным таким, так, полная даже такой пародией на Сталинград. То есть есть вот Сталинград, который, как ты правильно заметил, назвали в честь Сталинградской битвы, здесь есть какая-то оправдание. Ну вот в Донецке Сталина мало было известно в ходе войны. Может быть, конечно, я не прав, историки меня поправят, но, по крайней мере, в массовом сознании город Донецк, город Сталина не сильно с войной ассоциируется. Ну вот решили так. Это, конечно, будет вызывать дикий внутренний когнитивный диссонанс у людей, которые там живут, особенно тех, которые негативно относятся к сталинизму и к многим преступлениям против человечества, которые тогда осуществлялись сталинским режимом. Вот в Луганске, мне кажется, в этой ситуации даже немножко больше повезло, потому что все-таки Ворошилов, ну так или иначе, да, наверное, является частью какой-то луганской идентичности. Не думаю, что он стоит того, чтобы переименовать честь него город даже на 3 дня, но тем не менее.
Ну, хотя бы родился в Лисичанске, да, Луганской, да, области, хотя бы есть какая-то привязка. Андрей, а ты вот луганчанин, до войны каким-то образом циркулировало имя Ворошилова Климента, да? Был ли он какой-то иконой или героем определенным для луганчан? Поднималось ли его, ну вот, заслуги, обсуждались ли они в Луганске?
Ну, в принципе, да, могу сказать, что, опять же, как луганский журналист, могу подтвердить, обсуждались активно. Все-таки памятник Ворошилова, один из самых красивых памятников в Луганске, это большая конная статуя, которая стоит напротив Луганского городского совета, и его символ на фоне заходящего солнца является одной из визитных карточек города. Все знают о том, что Ворошилов был рожден в Луганске. Есть очень много тоже таких локальных мифов, связанных с Ворошиловым. Есть очень много тем, кстати, связанных с Ворошиловым, которые не любят упоминать в России и в ЛНР. Например, часто, да, говорят о том, что Хрущев отдал Крым Украине, но мало кто знает, что на тот момент вот фактически первым лицом в Советском Союзе был как раз Клим Ворошилов, и именно его подпись стоит на указе о передаче Крымской СССР в Украину. Вот. Очень много таких историй, которые знают именно местные жители, которые, в принципе, ну, говорят о том, что человек был достаточно не настолько шаблонный, каким его, с одной стороны, пытаются рисовать сталинисты, а с другой стороны, настолько однозначным, как его пытаются изображать тоже немножко искаженно антисталинист. То есть, в принципе, деятель был действительно интересный. И, опять же повторю, вот для местных людей, как уроженец Луганской области, как человек, который, ну, грубо говоря, сделал себя, да, в Луганске, сделал очень сильную карьеру во время гражданской войны, вот Ворошилов является одним из таких success story, примером такой луганской истории успеха. Вот в случае с Донецком, ну, действительно, да, сочувствую людям, которые будут несколько дней в году жить в городе Сталина. Мне бы этого не хотелось.
А вот забыл спросить, твои эмоции, когда ты узнал об этом решении, ну, вот, что ты почувствовал, да, что Луганск будут называть фактические власти на тех территориях Варшаловградом в эти дни?
Ну, во-первых, не так страшно я себя не почувствовал, хотя бы потому, что я родился в городе Ворошиловград. Вот. У меня этот город записан в свидетельстве о рождении. В 80-х город как раз так и назывался. То есть, действительно, вот для очень большого количества людей, которые успели застать советское время, даже в детстве, ну, это не так травматично. Ну и, во-вторых, конечно, было очень смешно, потому что мы знаем огромное количество проблем, которые стоят перед людьми, которые живут на оккупированной территории, и начиная от пандемии коронавируса, заканчивая, простите, реструктуризацией шахт, которая сейчас официально там началась и очень сильно ударит по экономике. Да, вот она, ну, то есть стоит, все, в принципе, стоят, да, и Украина, и Россия, и весь мир на грани такого серьезного экономического потрясения. Но на неподконтрольных территориях это ударит еще в разы больше. Вот. И на этом фоне, ну, отыгрывать эти переименования не всерьез, на несколько дней, потом возвращение назад. Мне это больше всего напомнило, на самом деле, старую сказку Александра Волкова про семь подземных королей. Вот там вот несколько раз в году постоянно менялась правящая династия, цвета, в которых люди были вынуждены ходить и так далее, и так далее. Делалось это просто из каких-то там соображений этих королей, и люди, естественно, не могли понять, зачем это делается. Вот здесь, по-моему, та же самая история. Какая-то абсолютно фиктивная, ненатуральная, неестественная смена названий на фоне реальной жизни, о которой стараются на неподконтрольной территории не говорить, потому что реальность как раз там очень болезненная.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. С нами журналист Андрей Дегтяренко, луганчанин. Друзья, как вы относитесь к переименованию фактическими властями в Донецке и Луганске на три дня в году городов Луганск и Донецк в Ворошиловград и Сталина? Давайте подключим к нашему разговору Алексея Ковжуна, медиаэксперт. Алексей, здравствуйте.
Привет, привет.
Алексей, зачем, с вашей точки зрения, вот это вот происходит в Луганске и Донецке? Ну вот особенно интересно ваше мнение по поводу возвращения города Сталина. Уже вот достаточно давно, в отличие от Луганска, не назывался Донецк Сталина. В 61-м году переименовали его в Донецк. И вот сейчас, 2020 год, на три дня в году можно называть, даже обязаны называть фактически власти в Донецке город Сталина.
Давайте вопрос «зачем?» отнесем на чуть позже, поскольку, в общем-то, на первый взгляд, это интересно скорее психиатрам. Но давайте поговорим о том, как и что. На самом деле это очень смешно, поскольку мы наблюдаем такой коктейль из вот этого вот сталинского кровавого коктейля, только в картонных декорациях такого ненастоящего постановочного сталинизма, которым просто вся эта кровавая каша прикрывается, и хипстерского подхода. Это же вот классическая штука, когда делают то, что называется поп-ап-магазин или поп-ап-галерею, когда на несколько дней или даже на один день в каком-то кафе открывается модный бутик или в одежном магазине открывается картинная галерея. Это такое вот веяние 21 века уже. И очень забавно, что вот эти вот гибридные дебилы, собственно, гибридно использовали вот эту вот технологию 21 века, соединив ее со сталинским адом. Это на самом деле очень смешно. И интересно, как это будет воплощаться в зримом пространстве. То есть люди должны в интернете писать: я живу в городе Сталина, и красноармеец с ружьем будет следить, чтобы они это сделали.
Как раз хотел у вас спросить, да, Алексей, как будет избегать этого юмористического эффекта? Вот на полном серьезе будут называть Донец город Сталина, но это же будет, наверное, ну, действительно юмористично звучать.
Вы понимаете, какая штука? Юмор, он заметен снаружи, с одной стороны, а с другой стороны, юмор – это способ для людей, у которых есть голова, как-то справляться с невыносимой действительностью. Потому что вот эти упыри, которые там правят бал, которые там, ну, типа управители, да, вот эти вот московские марионетки, они же действуют со звериной серьезностью. И все, что они делают, оно очень картонно, такой золоченый картон. То есть это пафосно, натужно, они от этой натуги портят воздух вокруг, и никто не улыбается, потому что улыбаться страшно, а хихикают люди, которые просто вынуждены находиться в этом аду и в этом кошмаре. Я думаю, что нас ожидает большой прилив мемов с той территории, поскольку, как вот в Советском Союзе, антисоветские анекдоты – это был способ справляться с невыносимой действительностью и способ выживать в этом когнитивном диссонансе. А на сегодняшний день место анекдотов заняли мемы, и я ожидаю большого урожая мемов на эту тему. Но любопытно, будут ли они менять вывески, например, на въезде в город. То есть если вот прикинуть организационные затраты, то это как раз займет, если ударными темпами, то вот эти самые 3 дня – это на смену вывесок, адресов и чего-то еще, а потом надо менять все это обратно. И отрадно, конечно, что у этих слабоумных больше нечем заняться.
А вот давайте как раз к этому вопросу. Зачем, да? Ну вот вы отвлечь от чего-то.
Зачем это... Ну вот сидят и говорят, давайте что-то сделаем к великому празднику Победобесия. Давайте парад проведем. А кто-то говорит, нет, парад нельзя, потому что вот даже в Москве парада не будет. Нельзя делать парад. И кто-то говорит, да давайте проведем, нам пофиг, я там танки зубами грыз, что там коронавирус, его там Трамп придумал. А ему говорят, нет, звонили из Москвы, сказали, что парад нельзя. И вот они сидят, это чешут репу уныло. А тут им говорят, подождите, так в Луганске уже Баршалоград переименовали. И они говорят, нифига себе, раньше нас успели. Давайте и мы тоже. А в Луганске, я думаю, что это кто-то из позвонил из каких-то вот этих вот отвратительной породы тонконогих московских хипстеров, которые, как им кажется, живут в мире постмодерна, и поэтому им, что называется, не впадло зарабатывать деньги, простраивая вот эту ублюдочную идеологию на оккупированных территориях. И кто-то из этих хипстеров позвонил в Луганск и говорит, тут руководство мысли такая есть, а давайте, может быть, на несколько дней переименуем город, ну так, чтобы красиво было. Потому что эта мысль не могла зародиться внутри. Ну, понятно, что они собой не управляют, но, в принципе, эта мысль не могла зародиться внутри. Эта мысль могла зародиться в бедовой голове человека, который, для которого это не город с улицами, домами, страдающим населением, а это такая точка на карте. И вот так концептуально, вот классно было бы, если бы вот вернули старое название. Ну вот Россия же приняла свои объятия, но не совсем приняла. Вот эта вот вся мерзкая катавасия в стилистике любимого этой публикой Пелевина, которого некоторые считают писателем, это вот такой вот лакированный абсурд, которым прикрывается весь этот ужас, который там царит.
Это Алексей Ковшин, медиаэксперт. С нами также Андрей Дегтяренко, журналист телепроекта «Донбасс Реалии», луганчанин. Давайте слушателей послушаем. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день. Вы меня слушаете, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я Александр Александрович, кстати, ну я из Луганской области, жил до войны в Луганске, вот, и если так уже пошло, я председатель областной правозащитной организации «Луганский выбор», которая, кстати, еще до сих пор числится на территории Луганска, вот. И вот этот человек, который передо мной сейчас выступал, ну на его месте я бы не бросался бы такими словами, ну по крайней мере это его не красит, знаете, «Упыри», «Победа бесит», там «Не упаду», ну, и мне противно вообще-то, если честно, слушать. А про Ворошилова я вам скажу. Я вообще противник вот это сейчас. Нормально. Он два раза был Ворошиловградом, город Луганск, допустим. И я противник того. Луганск очень красиво звучит. Очень красиво. Луганск, понимаете?
Да, да? И более того, вот. Это историческое название, да? Первоначальное название.
Название, да. И я противник того, чтобы Донецк переименовывали, допустим, Сталина. Это... Оно было, один раз было всего-навсего. Я тоже противник. Но нельзя бросаться такими, знаете, вот этими словечками. Вот. А про Ворошилова я знаю вот что. Есть возле автовокзала в Луганске, есть кладбище. За него мало кто знает. Там уже лет 80. Никто никого не хоронит. Оно старое. Оно раньше когда-то было совсем на отшибе. Вот. Ну, а сейчас оно как бы почти в центре уже Луганска получилось. Вот. И, а я учился, я заканчивал Луганский техникум, и потом еще два института. Вот. И жил потом уже в Луганске. И вот когда ко мне мать еще тогда приезжала, вот я учился, но это было начало 70-х еще, да, она всегда что делала, она любитель походить по кладбищам, вот эти все часа, там похожим именно Ефрем, вот же Ворошилов Климент Ефремович, правильно, вот, именно Ефрем Ворошилов, это шикарно, и вообще там такие революционные, знаете, только светилы, вот там много, и хорошие такие шикарные памятники, на удивление, они все сохранены до сих пор, может сейчас от меня почуют, и кто сюда же пидет туда и подвинуться, потому что это чудом, там можно таких людей увидеть. Ну, я имею в виду не людей, а именно их не...
Могила, да. Память. Спасибо, спасибо большое, да, за ваш звонок. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, я в эфире, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область.
Мы слушаем вас.
И, значит, есть такое старое понятие советское, как идеологическая диверсия, понимаете? Вот если взять наших пенсионеров, да, вот этих, которые живут сейчас на подконтрольной территории, я ж отсюда звоню, да, значит, они, у них в голове крепко засело, что, мол, Путин хочет, ну, возродить союз советский, да, вот. И вот это вот, все вот это вот эти... Ворошиловграды и все эти Сталина, это из этой оперы. То есть они как бы пиарятся на советском прошлом. Вот эти люди, вот. Оно все это, конечно, все это попахивает бандитизмом таким прямым. Ну, а в глазах народа оно выглядит именно так, по крайней мере, пенсионеры.
Спасибо за звонок. Еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Луганщина. Ну, ничего дивного немає, що Ворошиловград і Сталіна. Якщо поспілкуватися з тої сторони, Запорєбрика, так скажемо, то народ там, ну, свято вірять, що, ну, по натурі, ми думаємо, що повертається Радянський Союз. І ще одне, для багатьох історія Луганська починається, ну, саме пізній період, це 1917 рік. Зараз навіть, якщо спитати у корінних луганчан в лапках, є така вулиця Оборонна, вона одна з найдовших у Луганську. Що вона обозначає? Або квартал 50-річчя оборони Луганська. Луганська, не Ворошиловграда, а Луганська. Навряд чи вам хто відповість. просто кидається бітвою. І це видно гоже, якщо подивитися новини «Лугас-24», там ще я не пам'ятаю канали. Це ті піонери, комсомол, по-моєму, ще не повернули, я не бачу, а піонери повернули. В общем, повністю в руслі радянщини.
Спасибо большое. Вопрос Андрею Дегтяренко. Андрей, ну ведь Луганск дважды был переименован в Ворошиловград, с 1935 по 58, потом вернулся Луганск, а потом снова с 70 по 90. А зачем вернул вот Леонид Ильич Брежнев название Ворошиловград этому городу?
Ну тогда, во-первых, скажем так, почему сначала переименовали Ворошиловград, понятно, да, первый раз. Потому что в сталинское время присваивали звание и Сталина, и всех его приспешников разным городам, откуда они родом. Мы знаем город Жданов, город Орджоникидзе, Сталина, Сталинград и так далее и тому подобное. Потом в 1958 году вот Ворошилов попал в немилость, и Хрущев, насколько я помню, издал такой указ о том, что в честь живых людей называть, живых революционеров нельзя называть города. И поэтому до 70-го года, как раз когда, я могу ошибаться, но мне кажется, что так-то было. То есть, что Ворошилов умер как раз, и опять вернули его название. То есть, да, он попал в опалу как живой политик, поскольку считался таким сталинистом, политиком сталинских времен, но к нему как революционеру у коммунистической партии не было, естественно, никаких претензий, потому что он был частью, так сказать, официального пантеона гражданской войны. Вспоминали о том, как он там гнал поезда, на бронепоезд гнал на Царицыно, кстати, будущий Волгоград, Сталинград, то есть, да, город, который тоже поучаствовал в этой истории. В этом смысле Ворошилов как раз как-то умудрился просочиться между двумя разными векторами вот как раз той самой советской пропаганды и один раз как раз в хрущевское время попасть в немилость. Вот другой, кстати, интересный момент хотел затронуть в ходе этой нашей темы. Да, вот мы знаем, что на три дня переименовывают и Донецк, и Луганск. Вот один из этих трех дней в Луганске, это 14 февраля, День Святого Валентина, в большинстве стран такой неформальный праздник. Жители города Луганска будут в это время участвовать в историческом моделировании, опять превращаться в Ворошиловград. И тоже мы знаем, что местные комсомольцы устраивают свой своеобразный флешмоб, они дарят вместо валентинок сталинтинки, на которых изображены Сталин и Ворошилов. То есть вот такой новый ритуал, действительно постмодернистский, как говорил Алексей Коужин недавно, вот будет опять разыгран и уже разыгрывался не первый раз в Луганске в это время. Вот это, мне кажется, одна из таких самых травматичных, одно из самых травматичных последствий этой истории с переименованиями для простых людей, когда, ну, в общем-то, появляются, да, какие-то неформальные здоровые праздники, а местная идеологическая машина пытается их задавить и в пику всему миру вот, раздавать какие-то странные символы засохшего прошлого.
Вперед в прошлое. 9 марта 1924 года Юзовский горсовет постановил переименовать город Юзовку в город Сталина, а Юзовский округ в Сталинский. Данное решение, согласно протоколу, было связано с увековечением памяти товарища Ленина, а само решение передано во Всеукраинский центральный исполнительный комитет. Давайте к нашему разговору Станислава Федорчука, донщанина-историка, подключим. Станислав, а действительно не в честь Сталина был назван город Юзовка на то время?
Доброго дня. Ну, якщо ми будемо звернемо увагу до історичних джерел, то ми знаємо, що насправді це була така дуже закамуфльована, але спроба поцілувати нижче спини саме першого секретаря комуністичної партії Йосипа Сталіна. Тобто те, що це камуфлювалося під те, що нібито це якимось чином пов'язано з Леніним, Сталлю, це, поза сумнівами, хороша пропагандистська версія, яка не має нічого спільного з історичною реальністю. Мало місце бажання місцевої партійної еліти продемонструвати в черговий раз свою відданість Сталіну, продемонструвати в черговий раз те, що вони перевіряють годинник за Москвою, і зрештою так і виникла сталінська округа, зрештою місто Сталіно, і, як ми пам'ятаємо, досить тривалий час, саме так і називалося, зрештою, і місто, і округ. І тільки на короткий час німецької окупації місту повертали стару назву Юзівка.
Станіслав, от цитата із цього так називаємого указу: при проведенні республіканських городських мероприятий, приурочених пам'ятним датам в історії Донецкой Народной Республики, города Донецка, связано с Великой Отечественной войной. То есть есть такой некий намек на то, что Донецкая Народная Республика каким-то образом фигурировала в немецко-советской войне. Играла ли какую-то роль вот действительно город Сталина на то время, как Сталинград, да, который, ну, такая город-символ, да, определенный, может быть, переименование на 9 мая его оправдано. Сталина, нынешний Донец, сыграл ли какую-то роль в этом противостоянии немецко-советском?
Якщо ми звернемо увагу на події 41-го року, то всі спроби радянського командування швидко мобілізувати шахтарів для оборони Донецька, власне, тодішнього Сталіна, вони виявилися неуспішними. Тому що, як і всюди, по, за виключенням, напевно, Києва, який тримав досить довго облогу, радянські війська масово здавалися в полон, кидали зброю. І в цьому відношенні Сталіну не може похизуватися жодною героїчною історією оборони. Практично вся лінія оборони, яка існувала біля Донецька, вона була зруйнована дуже швидко, величезна кількість людей потрапила в полон. Велика кількість просто банально втекла з фронту. Тому говорити про те, що це якесь місто-герой, яке в якийсь спосіб протистояло німецькій агресії, це є не просто перебільшенням, це є неправдою. Якщо вже говорити про звільнення Донецька, то в принципі бої за Донецьк були достатньо швидкими, попри те, що вони якби дійсно, звичайно, були достатньо кривавими, бої відбувалися достатньо інтенсивні. Однак говорити про те, що Донецьк звільняли там, я не знаю, місяцями, ні, цього не було. Донецьк було звільнено буквально за декілька днів. Фронт рухався дуже швидко. Німецькі війська відступали, тому що їм треба було зайняти нові стратегічні позиції, і Донецьк аж ніяк не входив в лінію укріплень, не був тією твердиною, яка для німецького командування становила якусь велику цінність, яку треба було втримувати, и, власне, великою ціною, яким може захищати Донецьк.
Стас, еще такой вопрос к вам. Вы выпускник Донецкого национального университета, ИСТФАКа, его на историческом факультете. Как относились, оценивали этот период, когда город Донецк назывался городом Сталина, напомню, вот с 43 по 61 год, и с 24 по 41 год. Вот было ли какие-то, ну, споры, да, или неоднозначности в этих оценках? Вообще были бы, может быть, предложения каким-то образом вернуть или что? Как относились историки к этому названию?
Ну, треба бути відвертим, що навіть ті історики, які дуже любили радянську історіографію, вони визнавали факт того, що все-таки місто називалося на честь Сталіна, а не на честь Сталі. Тобто цей міф, ну, в межах наукового співтовариства, в принципі, не підживлювався. В той час, як я знаю, що і в краєзнавчому музеї дуже часто звичайні викладачі історії розповідали своїм учням, розповідали студентам, відвідувачам виставок, що дійсно нібито саме через Сталь, власне, була така назва. Однак Донецький національний університет, власне, історичний факультет, попри те, що був джерелом окремого якогось вільнодумства і демократичних ідей, однак я би не сказав, що там могла виникнути в повен зріст така дискусія. В 90-х роках, можливо, така дискусія на початку могла існувати. Пізніше, я думаю, що, на жаль, традиційні підходи такого неорадянського підходу, коли ми говоримо з одного боку, з іншого боку, давайте нічого не міняти. Ось такий підхід, він все-таки превалював, тому що, будемо відверті, на жаль, встановлення історичної науки в Україні, і не тільки, власне, в Донецькому національному університеті, історичному факультеті, воно так само пов'язано з пошуком нової ідентичності, з пошуком усвідомлення себе заново в межах вже незалежної держави. Тому що для багатьох викладачів, які викладали на історичному факультеті, і зрештою тільки на історичному, падіння Радянського Союзу, так само, як і для Путіна, вважалося кризою, трагедією, і вони не сприймали, зрештою, будь-які спроби переосмислення історичного минулого за необхідний процес. І певною мірою ця консервативність, і я б навіть сказав ретроградність, вона відбивалася і на тих дискусіях наукових, які відбувалися, і зрештою на самому навчальному процесі, під час якого обговорювалися події Другої світової війни, зрештою особи Сталіна і так далі.
Тобто продовжували жити в Сталіна, несмотря на те, що жили в Донецьку вже у незалежній Україні. Воображаємо Сталіна.
Фактично так.
Вопрос Алексея Ковжина. Алексей, вот сказал наш слушатель о том, что, ну, это в концепции вот Российской Федерации, в которой возвеличивается достижение Советского Союза, вот с вашей точки зрения, нынешние Донецк и Луганск, они идут вот в русле российской исторической политики, или наоборот, они вот некие маргиналы с этим переименованием в три раза в год, непонятно на каких основаниях?
Мне кажется, что они стараются быть, что называется, святее Папы Римского, и быть в авангарде вот этой вот... стремительного проваливания России в архаику и в прошлое, и как бы подавать пример вот этой вот верности сталинским идеям. Но я бы хотел отдельно отметить два момента, если позволите. Я послушал других ваших собеседников. Мне было ужасно интересно вот эта история про сталинтинки. Это же прекрасно, когда 14 февраля людям раздают ленточки с изображениями двух усатых мужиков, ну, самое, там еще чуть-чуть, и можно в камуфляже на гей-парад выходить. Вот эти вот два усатых упыря, я не буду извиняться за это слово, поскольку, хотя не было нового Нюрнбергского процесса по сталинизму, но... Сталин и Ворошилов – это, собственно, кровавые упыри. И вот два этих кровавых упыря в день влюбленных на ленточках это уже даже не постмодернизм, это просто на совершеннейшая истерика. И я с восторгом купил бы такой предмет. У меня есть друзья геи, я бы им на парад вручил, поскольку в этом контексте это выглядело бы забавно. И хотел бы еще сказать по поводу Донецкого университета. Я как бы в новое время, вот в самом начале войны, познакомился с его преподавательницей истории Леной Стяжкиной, дай бог здоровья. Она великая женщина, умница и блестящий специалист. И познакомился я еще с одним из студентов исторического факультета, который, собственно, у них была потом трогательная встреча с преподавательницей Леной Стяжкой, это Степа Бай, да? Он учился на историческом факультете, а я познакомился с ним, когда он уже воевал в рядах Азова. И когда они встретились со Стяжкиной, они там после трогательных объятий говорили о том, что как раз... Он ей говорит, вот мы как раз шли по тем местам, которые... Я вам тогда в реферате сдавал, поскольку он был разгильдяем и прогульщиком, он сдавал реферат по своей любимой теме, по гражданской войне. То есть то, что мы с вами называем...
Вызвольные змагания.
Вызвольные змагания, абсолютно. И они, в общем-то, хихикали, потому что Байден сказал, что ему очень пригодилась вот эти вот хроника малых боестолкновений, где был описан рельеф местности и все. И хочу сказать, что Донецкий университет вот уже при пане Стяжкиной, он уже стал таким оплотом украинства в Донецке, за что и ей, и Степану Байде, и всем причастным к этому низкий поклон и большое спасибо.
Вопрос еще один такой тоже личный, наверное, Андрею Дегтяренко. Андрей, ты вот написал в Фейсбуке о том, что твой покойный дед, идейный коммунист до мозга костей, всегда назвал город Ворошиловград и приветствовал переименование в Луганск. Не любил почему-то Ворошилова и Сталина. Вот как же так? Это же иконы советской мифологии, да? И почему ему они, вот, идейному коммунисту, не нравились?
Ну, очень много было причин. То есть коммунисты же тоже разные бывают. Да, есть люди, которые считали, что то, что создал Сталин, потом из территории, на которой была революция социалистическая, это не имеет никакого отношения ни к марксизму, ни к идеалам, собственно, коммунистическим, а такой вот возврат старой империи российской просто в новой оболочке. Вот. Действительно, Советский Союз был империалистическим хищником, по большому счету. И, ну уж точно, этот гибрид, который получился, наверное, во всем мире понимают прекрасно, что общего с какими-то идеалами левацкими уж точно не имеет. Вот. Поэтому, естественно, Ворошилов считался им одним из таких сталинских посипак. Хотя, опять же, я разговаривал с большим количеством местных историков, которые достаточно мягко воспринимают то, каким он был, и говорят, что есть разные Ворошиловы. Вот один Ворошилов – это человек, который был полностью порабощенным Сталином. Сталин, как известно, посадил его жену и вил из него веревки. И говорят о том, что как раз во время Второй мировой войны Ворошилов совершенно никак себя не проявил. И есть другой Ворошилов, более молодой, это человек, действительно, self-made man, такая луганская история успеха, который, будучи полуграмотным слесарем, смог добиться высот и достаточно успешно и эффективно действовать во время гражданской войны. Вот. И вот, соответственно, у кого какое представление об этих двух Ворошиловых перевешивает, тот, наверное, так к нему и относится.
Спасибо большое, Андрей. Заканчивается время. Это был Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода», проекта «Донбасс», реалии телепроекта. Станислав Федорчук, историк и дончанин. Алексей Ковжун, медиаэксперт. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Как вернуть российско-украинскую границу под контроль Киева? Это должна теперь решить консультативная группа в Минске. Создать ее предложила украинская сторона в рамках трехсторонней контактной группы. В отличие от предыдущих инициатив, в частности, по созданию консультативного совета с ОРДЛО, так называемого, это не вызвало резкой негативной реакции в украинском обществе. На этот раз переговорщики все сделали правильно. Алексей Виноградов спросил специалистов.
Об украинской инициативе на минских переговорах сообщил официальный сайт президента. Там указывается, что украинская сторона инициировала создание рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Такая инициатива украинской стороны в переговорной группе сама по себе неплоха, считает аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. В отличие от консультативного совета, там речь идет только о представителях Украины, России и ОБСЕ, по сути, как и в самой ТКГ. Ни о каких представителях ОРДЛО там не говорится. Однако есть сомнения, что такой вариант будет принят Россией, и об этом можно судить по заявлениям со стороны группировок, которые появились сразу после заседания. В частности, они хотят внедрить регламент встреч, на которых решения должны протоколироваться и подписываться всеми участниками, в том числе и представителями группировок ЛДНР. То есть продолжаются попытки выставить группировки стороной конфликта. К тому же, говорит Мария Кучеренко, сложно такие заявления рассматривать в отрыве от предыдущих, в том числе и по консультативному совету, от которого украинская сторона так и не отказалась.
Они неплохие и не хорошие, но они идут в отрыве от того, что уже успели подписать, что уже успели наговорить за это время. Я опять же возвращаюсь к тем же протоколам Ермака и так далее. И тут, конечно, не стоит недооценивать Дмитрия Козака, который вряд ли отступится от этого своего проекта, потому что это явно его стиль. Через одно решение ТКГ разрушить всю структуру понимания того, что такое ТКГ, трехсторонняя контактная группа, введя туда боевиков.
Заявление офиса президента – такая себе морковка, чтобы сбить вал недовольства внутри страны, который был вызван заявлениями о создании консультационного совета с представителями ОРДЛО, а также вопросами касательно обмена. Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов. По его мнению, вполне возможно, что на такой шаг мог пойти Кремль, чтобы в позитивном свете показать Андрея Ермака и его миротворческие усилия. Однако, по мнению эксперта, даже если такая группа и будет создана, то, скорее всего, работать она не будет. Россия будет продолжать настаивать на своем порядке выполнения Минских соглашений. Сначала изменение Конституции и проведение выборов, и только потом остальные вопросы.
Никаких маркеров, что Россия может піти на якесь послаблення своєї позиції щодо Донбасу, щодо Мінських домовленостей, я, наприклад, не бачу. Тобто, внутрі російська дискусія, яку теж ми бачимо, вона йде тільки в тому, що Донбас – це Росія, і ми повинні більше і більше інтегрувати її до себе, і все. Зараз вони, не зважаючи на кризу, на пандемію, вони продовжують видавати паспорти. Якщо б було настрої на те, щоб виконувати Мінські домовленості в будь-якому форматі, то це було б, ну, скажімо так, призупинено на якийсь час.
К тому же, такі вопросы сначала нужно решать в рамках нормандского формата. До этого, считает военный эксперт, все такие инициативы – только разговоры. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Друзья, вы слушали Радио Донбасс Реалии. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь и связывайтесь с нами. Хороших вам выходных, удачи и встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».